Продолжение наставлений по естественному самосвобождению.
Если, отвергая это мгновение сознания, ты ищешь чего-то еще, то пойми, что узнавать нечего.
Очень важное наставление говорится, если ты ищешь еще чего-то, отвергая вот это сознание, надо понять, что искать нечего. Часто бывает, неопытный практикующего этого не понимает. Например, вместо того, чтобы искать обнаженное осознавание, утверждаться и пребывать в нем, он начинает кроме него еще что-то искать. Но все, что он не найдет, это будет грубое и внешнее. А если он найдет что-то истинное, это будет это же исконное осознавание. Другими словами, у настоящего практика должна отпасть охота познавать что-либо, но разве что в качестве игры. А познавать в сущностном смысле что-либо должна отпасть охота, кроме познавания природы ума. Потому что все другие виды познавания – это производное, это на самом деле псевдопознавание. А истинный процесс познавания – это познавание только природы своего ума. И до тех пор, пока мы не поймем, даже наш когнитивный процесс познавания будет скользить по периферии. И даже если мы будем читать много текстов, напитывать себя теми знаниями, другими, это все-таки будет заимствованное знание, а не истинное. Мы будем подобны человеку, который вместо того, чтобы пить мед, облизывает банку с медом снаружи, но сам мед никогда не ел. Или будем подобны половнику. Половник переносит постоянно разные виды пищи, но сам он в жизни никогда ее не ел, он только ее переносит. И вот чтобы поесть эту пищу, надо обратиться к процессу вичары и рассмотрения внутреннего обнаженного осознавания, чтобы утвердиться в нем. Только это можно назвать истинным познанием. Один с вами говорил так, что внешние книги отпадают, когда вы начинаете читать внутренние книги. И внутренние книги появляются из ясности вашего обнаженного сознавания. Когда внутренние книги начинаешь читать, то внешние уже не нужны. Разумеется, мы можем брать какие-то знания и их получать дальше, но мы должны знать, что это не сущностное знание. Это как бы такой уже игровой процесс получения каких-то интеллектуальных знаний, даже если они нужны. Они никогда не заменят внутреннего обнаженного осознавания. То есть, как только вы прикоснулись к обнаженному осознаванию, вы прикоснулись к центру бытия, даже хотя бы немного. По крайней мере, увидели место, куда надо идти. Все интеллектуальные знания больше не имеют значения. Даже все интеллектуальные знания мира не заменят этого. Недаром учителя говорят, если у тебя еще не перестала выделяться пена изо рта, когда ты слышишь о каких-то еще других более великих учениях, значит, ты не понял сущность сахаджи. Поскольку ничто не может заменить этой сущности. Однажды мы ехали в поезде с человеком, и он такой был очень начитанный человек, и он мне спрашивал: а вы читали то-то, а вы читали то-то? А многих мирских книг я, конечно, не читал. Мне неинтересно читать, я сутры читал. Я сказал: нет, я был очень занят. Он спросил: а чем же вы были заняты? Я сказал: я писал книги. Мне нет нужды их читать. У меня столько внутренних книг. У меня нет времени свои писать. Зачем мне читать чужие книги? У меня, может быть, миллионы томов не написанных. Только и ждут, сидят внутри. Когда я сконцентрируюсь, и они родятся. Это разница. Есть люди, которые читают, а есть люди, которые пишут. Пишут они, исходя из внутренней ясности, которая рождается в процессе естественного созерцания, потому что они обладают безграничным внутренним потенциалом. Это как все равно, что смотреть кино и жить. То есть есть люди, которые смотрят, как другие живут, а есть те, которые сами живут. И те, которые смотрят, это всегда суррогат, это что-то внешнее. Ты смотришь, как живут другие, а сам ты как бы не живешь в это время. А есть те, которые живут в полноте осознавания, это совсем другое. Итак, даже немного приоткрыв обнаженное осознавание, мы должны ему доверять. Немного, не сильно доверять. Если мы сильно будем ему сразу доверять, переоценим его, это тоже неправильно. Мы можем впасть в крайность, в ошибку. Мы можем подумать, я Будда уже, я уже Брахман. Мне ничего не нужно. Один святой говорил так: не верь себе, а верь только святым и Богу. То есть мы должны знать, чему мы в себе должны доверять и чему не должны. Вот Богу в себе надо доверять, святым в себе надо доверять, а вот ложному эго, всему остальному, конечно, нельзя доверять. Ни один искренний искатель пал в иллюзию, пал жертвой обольщения, когда он переоценил внутренние данные и начал слишком доверять себе. Тут как бы такой подход: надо доверять и проверять одновременно. Потому что не все тому, что внутри нас, надо доверять. Иногда это будет просто иллюзия, сильная иллюзия. С другой стороны, надо доверять обнаженному осознаванию, внеконцептуальному, бесформенному присутствию. Надо на него опираться. Надо, аккуратно сверяясь со священными текстами, наставлениями, гуру, учением, чуть-чуть утверждаться в нем и все больше утверждаться. А все, что вне него, не следует доверять. А относиться как к проявлению внутренних карм. У одного христианского старца в Греции был ученик. И этот ученик как-то так, внутренние демоны начали его обольщать. И у него появлялись видения. В одних видениях этот старец пил вино, в других приносил жертву идолам. В-третьих, его окружали женщины. И все эти видения так были явны. И этот ученик, ему уже стало казаться, будто этот его старец это наяву делает. И он подумал: что ж, мой как бы духовный наставник вот впал в такую иллюзию. Он сел у его двери и стал других отговаривать, чтобы никто к нему не ходил, говоря, что вот... Хотя этот почтенный человек, он совершает такие неправедные вещи, вам не надо с ним консультироваться. А на самом деле все это были духи, обольстительные видения, внутренние демоны. И хотя другие его увещевали, он придерживался, он верил этим иллюзиям, он доверял им. Все закончилось тем, что он сбежал от монастыря, пережил ужасную отмывку кармы, у него сгорел дом. В течение года он как бесноватый был, его держали в цепях, то есть он дошел до такого невменяемого состояния. Если бы он получил наставление по самосвобождению, и, возможно, как-то ему дали наставление не доверять всему этому, конечно, может, этого и не произошло бы. Но даже бывает, человек получает наставление по самосвобождению, но их не понимает. И внутренние астральные данные – это такая вещь для ума серьезная. И даже если ум знает само эти наставления, не всегда он может справляться. Это очень тонкие такие, обольстительные вещи. И поэтому, с одной стороны, утверждаясь в обнаженном осознавании, мы должны искать опору в себе. Мы обязательно должны искать. Но при этом делать это очень аккуратно, не впадая в обольщение. То есть грань между обольщением, иллюзией и правильным состоянием очень тонкая. И всегда нужно твердо держаться наставлений святых, патриархов, учения, священных текстов и много ничего не выдумывать, вначале особенно. И всякий раз, когда мы что-то переживаем, мы должны спросить себя, что по этому поводу Васиштха говорит. И когда открываем книгу, надо верить не своим мыслям, а Васиштхе, потому что это эталон. Или что по этому поводу говорит Дататрея? Что по этому поводу говорят наставления гуру? Если вы видите, что вы думаете сходным образом, и опыт ваш адекватен, то нормально, правильно. Если же вы начинаете чувствовать, что Васиштха говорит одно, а вы слишком думаете иначе, или Трипур Рахаси говорит одно, а вы думаете иначе, и видите именно, или идете сильно в разрез, вы должны как бы переоценить свою практику. Очевидно, где-то ошибки производятся. Тонкие ошибки в осознавании, в зрении, отклонение от созерцания. Может быть, нигилизм, может быть, этернализм и прочее. То есть учение живое. Почему? Потому что его философия не абстрактна, она касается именно нашей жизни. Она не дает нам какие-то абстрактные категории. Она говорит, как нам отделить себя от того, что нами не является. Поскольку внутри нас есть много вещей, которые претендуют нам внушить, чтобы мы их считали собой. Они претендуют на то, чтобы быть нами. Например, ум, опыт, понятийное мышление, клеши, эмоции и прочее. И пока осознавание не развилось достаточно утонченным, не стало легко все эти вещи путать в себе.
Это называется узнавание на основе самого себя. Поскольку обнаруживается, что его отличительное свойство – самоосвобождение, его называют обретение уверенности на основе освобождения.
Когда вы обретаете уверенность на основе освобождения, это очень важный этап в духовном развитии. Это настолько важный этап, что даже переоценить трудно. Вы как бы, вы еще не стали просветленным, но вы как бы родились к новой жизни. Теперь мысли, которые вас околдовывали, и эмоции находят способ рассеиваться, растворяться и самоосвобождаться. А раньше они не находили способ. И раньше вы были часто введены ими в заблуждение, потому что не знали, что с этим делать. Вам нечего было этому противопоставить. Обретение уверенности означает, что вы как будто в подкладке пальто нашли миллиард долларов или золотых монет. И вы обрели уверенность в том, что у вас есть капитал. И теперь вас уже не смущают какие-то трудности. То есть нашли большую драгоценность. И вот найти пространство обнаженного осознавания, это значит найти очень большую драгоценность. Драгоценность, перед которой даже меркнут наслаждения богов, таких как Индра. Потому что все великолепие Индры происходит из-за того, что он тоже нашел эту драгоценность, как и вы. Он просто еще ей пользоваться умеет. Как бы он позволяет этой драгоценности еще давать блага какие-либо. Может быть, вы еще не умеете ей пользоваться и извлекать из нее пользу, ситхи или какие-то прекрасные вещи, как Индра. Но принципиально вы тоже нашли это. Это как есть очень богатый человек, и у него есть дворцы, автомобили, слуги. А есть другой человек, у которого все этого нету, но он тоже как бы нашел большую драгоценность у себя в кармане. И принципиально богатство одного и богатство другого – это одно и то же. И вот когда вы обретаете уверенность в этом осознавании, вы находите такое богатство. Такой человек не меняет своей точки зрения под воздействием информации, обстоятельств, событий, не теряет укорененности в своем «я». Такой человек, в принципе, не меняет свое сознание, потому что его сознание находится в недосягаемой точке. В точке, где оно хотя бы немного распознало свою сущностную природу. И он больше свою сущностную природу не поменяет ни на что. То есть такой человек уже в принципе сансаре не верит. Его околдовать сансарой трудно. Поскольку сам он находится в такой внесансарной точке, и туда ничто проникнуть не может. Может быть, он еще не достиг непрерывного пребывания, непрерывного сознания, силы это не набрало, но на уровне воззрения больше сомнений нет. И вот здесь задача главная – держаться за эту точку, как за самую волшебную драгоценность. И первое время держаться за нее очень сложно, и доверять ей сложно, поскольку отдачи нет никакой, дивидендов нет. Это наподобие того, как человек занимается бизнесом, и он вложил деньги в какое-то дело, ему говорят, это дело очень прибыльное, но он все продал, все вложил, а прибыли нет и нет. И с одной стороны он чувствует себя собственником каких-то больших капиталов, а с другой стороны ничего этого не чувствует. Это что-то наподобие. Это происходит потому, что у вас еще нет уверенности истинной в естественном освобождении. Есть вкус, но нет уверенности, оно еще не дает силу.
В обретении уверенности на основе освобождения есть четыре великих способа освобождения. Какие бы мысли ни возникали, их природа остается изначально освобожденной, самоосвобожденной, мгновенно освобожденной и полностью освобожденной. Когда неожиданно возникает мысль, проистекающая от привязанности, ее природа остается изначально освобожденной, а потому теперь для освобождения нет никакой дополнительной основы. Она освобождается сама, ее не освобождает кто-то другой, а потому для ее освобождения нет никаких других противоядий. Когда мысль мгновенно наблюдает себя, оказывается, что у нее нет никакой самостоятельной природы и видеть нечего. Поскольку она мгновенно освобождается, она не неизменна.
Итак, здесь важно обнаружить мгновенное самоосвобождение мыслей. Когда мы обнаруживаем это мгновенное самоосвобождение мыслей, мы видим, что существуют мысли и существует природа ума. Почему же для нас это так важно? Потому что природа ума – это прямой путь к постижению Бога, к созерцанию Бога, к поклонению Богу, к пребыванию в Боге непрерывно. Другими словами, решить вопрос самоосвобождения – это не значит устранить какую-то душевную дисгармонию и как-то разобраться. Это значит прямо войти в состояние тотального поклонения, тотальной самоотдачи, непрерывного самоузнавания. Если религиозный человек, следующий бхакти-йоге, не владеющий искусством самоосвобождения, совершает ритуалы, читает религиозные книги, мантры, поклоняется божествам, потому что он использует ум, имя и форму, то практикующий созерцание учения лай-йоги все это сводит к одному – к неконцептуальному присутствию подобного пространства. И пребывая на внемысленном уровне, его самый главный способ поклонения – это пребывание в сахаджи. А уже из этого недвойственного пребывания он может делать все, что угодно в качестве самоосвобожденной игры тела, речи и мыслей. То есть это принципиально разные уровни практики. Если вы это понимаете, то значит вы истинный практик Анутара-тантры. А если не понимаете, то может быть практик сутры или практик Крия-чарья-тантры.
Поскольку возникшая мысль рождается сама собой, ее освобождение тоже бывает полным, а потому теперь нет никакой нужды прилагать усилия, чтобы ее освободить. Если возникает одна мысль, она изначально освобождена. Если возникают две, они самоосвобождены, мгновенно освобождены и полностью освобождены. Поскольку этот момент самый главный в том, как мысли освобождаются, до сих пор не постигнут, ты, как всегда, хватаешься за них, а в результате блуждаешь в круговороте бытия и никогда не освободишься.
Здесь передаются очень тонкие истины джняна-йоги. Здесь говорится, что мы блуждаем в сансаре именно потому, что не распознаем механизм возникновения мыслей и их самоосвобождения. Если бы мы распознали это, то не было бы той кармической вселенной, в которую мы попали. Не было бы тела, ситуации, кармы и жизни нашей в сансаре такой, как она есть. Не было бы вообще всех ограничений, потому что семя ограничений началось именно тогда, когда возникли в потоке ума первые мысли, они начали ветвиться и развиваться, и не самоосвободились. То есть, решение вопроса самоосвобождения закрывает вопрос сансары. В этом сущность всего учения джняна-йоги. Когда наступает процесс самоосвобождения, мы возвращаемся к состоянию брахмана. Потому что брахма-ахам-бхава, состояние ахам-брахмасми, это и есть пребывание в естественном самоосвобожденном состоянии. Привыкание к нему годами. Утверждение в нем, раскрытие его потенциала.
Что касается четырех видов освобождения, знай, в чем тут сложность. Когда гуру даст указание и возникнет уверенность в освобождении, как быть в медитации, чтобы одолеть эту помеху, привязчивость ума. Что бы ни возникло, отпусти, пусть освободится само. Не медитируй, пусть ум свободно блуждает. Невозмутимо успокой свой ум. Эти четыре вида освобождения не появились из глубоких наставлений гуру. Ты обнаружил их не потому, что такой хороший и отважный. Ты обнаружил их не потому, что тебе небывало посчастливилось. Эти четыре вида освобождения – изначальное, отличительное качество всех живых существ. Но только они не знают, что освобождены. Связанные незримыми путами, они блуждают в сансаре. Скитаясь в сансаре, они никогда не расстаются с четырьмя великими видами освобождения. С ними невозможно расстаться, и они не расстанутся. Хотя их природа свободна, из-за привязанности они становятся добычей заблуждения и продолжают испытывать страдания.
Итак, природа живых существ свободна. Однако существующие привязанности не позволяют эту свободу проявить истинно. Это как на небе возникают облака, и кажется, что облака скрывают солнце, хотя практически облака никогда не могут скрыть солнце. Невероятно, чтобы такая маленькая земля и такие маленькие облака скрыли солнце во много раз больше. Но кажется, будто они скрывают солнце. Таким же образом, сущностная природа живых существ самоосвобождена, однако их нераспознавание не дает раскрыть этот потенциал. И тогда закон кармы действует во всю силу.
Они страдают, не осознавая, что даже если они терпят муки ада Авичи, их природа пребывает в четырех великих видах освобождения.
В различных адах, описанных в текстах, живых существ некоторых распиливают, некоторым во рты заливают расплавленную медь. У некоторых вытаскивают язык и раскатывают на раскаленном железном листе железными такими каталками, а потом бьют по нему молотками. У тех, кто хулил дхарму, злословил на дхарму. Тех, кто был склонен к прелюбодеянию, заставляют обниматься с раскаленными статуями. Или есть еще такой аттракцион. Тот, кто был привязан, например, к девушке, юноша, и был сильно на этом зациклен, и греховная какая-то, омраченная была привязанность. Дух принимает форму облика его девушки, он карабкается и забирается на дерево. А этот человек поднимается по этому дереву, и оно полно шипов. Из него вылазят шипы и пронзают его. Такие виды адов различные описываются. Либо суровые стражники, демоны ада, задают различные вопросы, вызывая чувство вины у человека. И как только человек демонстрирует чувство вины, его нещадно бьют молотами, кольями и прочим. А если он отказывается от чувства вины, то его бьют за гордость. В любом случае его бьют. И Будда в свое время сказал, у буддийских монастырей вешать такие щиты, изображение пхава-чакра. То есть шесть миров сансары с изображениями в виде секторов адов, претов, духов и животных, чтобы они устрашали и напоминали живым существам о том, что как просветление, так и мир ада ближе твоей ладони, чтобы побуждали заниматься духовной практикой. Среди современных духовных искателей не очень популярны темы адов и прочего. Один тибетский лама читал ученикам 2 недели лекции по нижним, горячим, холодным адам и так далее. В конце концов, они уже не могли это слушать и попросили, нельзя ли что-нибудь другое прочитай. Но он, как ученый, очень основательно, подробно разбирая каждое, причем с классификацией. И ему сказали, что они уже это не в состоянии слушать. Но на самом деле это зарождает очень сильную решимость и правильную мотивацию в духовной практике. И тенденция неоадвайты так легковесно говорит, что, дескать, все это иллюзия, коль все есть брахман, нечего даже это рассматривать. Тенденция тантры говорит так, что для кого-то все иллюзия и брахман, а для кого-то и горящие сковородки с кипящей смолой. Все зависит от сознания. То есть нет истины одной для всех. Для кого-то безграничное воззрение, как небо, а для кого-то тело в аду. То есть, смотря, какое у тебя сознание. Для кого-то 6 миров сансары есть, а для кого-то они игра. Например, Господь Брахма может сказать, что вся эта вселенная моя иллюзия. И если он решит изменить течение времени, оно изменится. Но ограниченный человек, он может это принять на уровне воззрения, но на уровне поведения ему это сложно будет сделать, поскольку законами Вселенной этой он не управляет. Он часть сна Брахмы. И он сможет сказать, все есть моя иллюзия, может только в следующей кальпе, когда его потенциал естественного состояния настолько вырастет, что он тоже станет Брахмой, новым Брахмой. И в другой альтернативной вселенной сам сотворит уже свою вселенную.
Зная они, что исконная природа мыслей, рожденных страданием, свободна, никогда не было бы никакого страдания. Омраченные 3 видами неведения, они не знают, как происходит освобождение.
Итак, коренное знание заключается в том, что надо знать, что фундаментальная природа всех мыслей изначально свободна. И вместо того, чтобы потакать мыслям, следовать за мыслями, утверждаться в этой свободе. Переносить фокус внимания на свободу и пребывать в ней, мгновенно и ежесекундно. Такое мгновенное ежесекундное пребывание понемногу растапливает узлы наших самых дурных карм, растворяет пласты самых грубых впечатлений, самых двойственных сильных представлений и безошибочно ведет нас к освобождению. На какой-то стадии самоосвобождение только еще поверхностно. Мы освобождаемся от грубых мыслей, но от тонких таких состояний, мыслей и образов еще не в состоянии освобождаться. И наше созерцание свободы, подобное пространству, тоже еще такое неустойчивое. И вот стадия самосвобождения – это такая еще неустойчивая стадия. Но когда мы долгое время все-таки занимаемся вынашиваниями, переходим к книге Дхьясане, мы подходим к стадии самотрансценденции. На стадии самотрансценденции возникает однонаправленность, переживание единого вкуса и чистого видения всех явлений, и впервые практика как бы поворачивается на 180 градусов. Теперь уже нужно не столько самоосвобождение, сколько отпускание и самоотдача. Самоосвобождение уже достаточно как бы выполнено, и мы уже приучились даже инстинктивно не следовать за мыслями. Теперь надо больше отсекать надежды, цепляние, отпускать и выполнять самоотдачу. И на стадии самотрансценденции начинается нисхождение просветляющего импульса Абсолюта, ануграхи. Это очень важный такой момент в жизни йогина, когда он по-настоящему только и становится святым. Если до этого времени он как бы учился быть святым, то на этой стадии он им уже по-настоящему становится. И для него уже нет ничего, кроме Бога и Его милости. Для него нет больше практики, метода, упаи, кроме нисхождения милости. То есть нисхождение ануграхи. И для него практика больше состоит не в достижении и стремлении, а в отпускании, открытости и самоотдаче. То есть если до этого момента вы практиковали и искали Бога, то с этого момента теперь Бог ищет вас. И в вас практикуют. Это очень радостное состояние. Больше как бы вам не нужно умом куда-то стремиться вести практику. Практика происходит, когда сам Бог в вас практикует. Вам не надо искать Бога, Он вас с большой интенсивностью ищет. И поскольку у Бога больше шансов, и больше возможностей, Он вас находит. Вот. Если вы ищете, вы можете его все равно не найти, сделать ошибку, то у Бога возможностей гораздо больше. Он вас находит. Непрерывное такое излияние милости – это высокий уровень святости, когда непрерывно изливается ануграха, вот она и растворяет все оставшиеся и застывшие двойственные кармы, которые не растворены были на первой стадии самоосвобождения.
Oh.